Світлі вітання вам, шановні слухачі радіостанції «Еммануїл». Ми розпочинаємо нашу програму. І сьогодні у нас в гостях Борис Завєнович Ігіазарян, академік Академії мистецтв, метр-художник Вірменії. І сьогодні ми поговоримо трошечки про творчість, про життя нашого гостя, ну і, звісно, про ті проблеми і питання, які хвилюють кожну свідому людину, свідомого жителя України. Борисе Завєновичу, доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня. После того, как Христос был распят, умер на кресте и воскрес, после этого мир изменился, человек нашел свое спасение, человек познакомился с самой милостью Божией, человек в совести своей знал Бога еще до Христа, но как Библия нам объясняет, что дано было человеку в совести своей знать Бога, но человек не признавал, совесть глубоко таил. И часто мы сейчас, будучи уже христианами, из-за будни, из-за суеты прячем совесть свою.
А что такое совесть? Что в ней еще заховано, кроме веры?
Но совесть – это то, что самое главное заховано. Совесть – то, что заложено в человеке, что у человека в сердце Бог живет. А человек, хотя Бог у него в сердце, он прячется от Бога, а значит, ховает совесть свою. Вот такое парадоксальное. Но после того, как Христос сказал «свершился», умер на кресте, а потом воскрес, Он открыл не только очи нам всем, но и сердца открыл. И мы уже не можем, как Адам, ховатися. Как бы мы ни ховались, мы знаем, что мы его дети. Он знает, где мы. Он знает, где мы каждую секунду. И лучше нам признаться, как, знаете, такой пример принесу, приведу пример такой, странный пример, никто так не приводил, как ребенок, который сидит на горшке. Лучше, чтобы человек не сказал, ой, как мне стыдно, я сижу на горшке, маленький ребенок. А чтобы сказал, что, Господи, я твой ребенок. Я еще не все умею, не все знаю. Но вот я твой ребенок. Прости меня, научи меня, не оставляй меня, помоги мне. Вот такой открытый, откровенный разговор з Богом, і Бог не оставить.
Ну, бачите, велика кількість людей все життя намагається якось заховатись від Бога, так як ви справді сказали, але в складних обставинах навпаки намагається знайти Бога.
Да, когда становится совсем тяжело в жизни, когда безвыходно тяжело, когда другой помощи нету, когда ты знаешь, ни человек тебе не поможет, даже самый близкий, самый любящий, родной не поможет, тогда уже человек обращается к Богу. Вот, и это мы каждый проходили, мы каждый знаем. И знаете, есть вот такое, всегда можно говорить людям, тот человек, те люди, которые в жизни это уже пережили, имеют свой опыт жизненный, христианский опыт. Можно научить сказать, что не доводите до того, а сразу признавайте Господа. Так лучше будет, вы будете более защищены. Но все равно у каждого человека свой опыт жизни. Александр Мень, как объяснял, рассказывал вот отношение человека и Бога, он так чертил круг, такой большой круг, и в середине ставил, в самом центре, точку. И от этого круга любая линия, идущая к точке, это отношение каждого человека, да, к Богу. То есть он связан с Богом. И поэтому у него свой путь к Богу. И Бог это знает. Бог долготерпив, ждет. Вот, но лучше, чтобы сразу все признавать и обратиться к Богу. И не обязательно быть готовым, чтобы обращаться к Богу. Много людей думают, что я не готов, я еще, я не заслуживаю. Это уже вера, если он так думает, что я не готов, я не заслуживаю. Это уже вера. Это то же самое, что сказать церкви: «Боже, будь милостив ко мне грешнему». Но разница какая? Человек, который пришел в церковь и сказал, или в центре базара стоя, или по улице идущий, сказал: «Боже, будь милостив ко мне грешнему». И человек, который говорит: «Я еще не готов, поэтому я не буду разговаривать с Богом, я не заслуживаю, или я грешник». Разница какая? Что тот человек, который уже обращается к Богу, он уже входит в общение, в контакт с Богом. Он уже защищен. А человек, который говорит, что я не готов, я еще не могу, этот человек себя сам отдаляет.
Ну, може, він просто справді не готовий, визнає, тобто чесно хоче бути з Богом, що: «Господи, я справді не готовий прийти до тебе. Стільки гріхів, стільки провин, що я не бачу світла навколо».
Да, это всем нам знакомо, это даже когда человек, то, что мы называем воцерковленный, много лет, имеет большой опыт общения со Христом, как только он согрешит, он уже знает, что он уже не готов. А как он согрешил, не покаялся, сразу идут опять множество грехов. И человек начинает чувствовать, что вот я всю жизнь мог, был готов, а вот сейчас я уже не готов. Я должен пройти, осознать. Человек готовым или совершенно готовым не бывает. Не бывает. Бог готов принимать человека. И Богу нужно его искренність. Вот.
Борис Азовинович, наскільки я знаю, ви з дитинства віруюча людина, так? Тобто ви стали... Ну,
моя мама була віруючою людиною, мої бабушки були віруючими. Вот. Це советское время. Моя мама, це було советское время, це удивительний пример. Советский Союз был, люди жили по советским законам. Мама была в селе, как это, кем называется? Ну, в общем, секретарь парторганизации там. Она была сотрудница милиции. Начальник паспортного стола.
Велика людина.
Ну, тогда так считалось. Но мама была от родителей, от дедов, прадедов, вот в генах заложено. Это Советский Союз, у меня в селе церковь не действовала, там, не было действующей церкви и так далее. Но вера, она сохранилась, несмотря на Советский Союз, на советскую власть. И Бог показывал даже в советское время чудеса веры верующим людям в аппарате. Но это долгая история рассказывать. И мама была верующей. И она, ну, не видела, как бы, что советская действительность ей мешает быть верующим. Она понимала, что церкви-то нету открытой, да, действующей. И ходили мои односельчане к храму, который не действующий, закрыт был на замок. И вот там ставили свечки, вот там. И знали, что вот... А, я знал такую историю, что там в райкоме, это же бастион Советского Союза, говорили, что... А там что-то было, что Эмма сегодня не будет на заседании парторганизации, но сегодня же там какой-то у них церковный праздник, и она пойдет к храму. Да, вот такое. Но это то, что в Украине невозможно было. А в Армении немножко по-другому. Даже в советское время хранилась вера. Вот такая разница была.
Но вермены взагалі верующие люди, так? Так взагалом.
Но вермены древние христиане, поэтому из них выбить веру, вот, ну как бы или загладить, или закрыть, это трудно было. Хотя армяне также в 18-м году имели нашествие большевистской армии, уничтожили все духовное, всю культуру, всю церковную иерархию, и советская власть там тоже была установлена, и вот как мы все были в Советском Союзе. А вот я, будучи дитем юношей, знал радость, счастье жизни. Ну, природа, она сама счастье. Бог все равно нас покрывал своей любовью. Но советскую действительность уже, что это такое, уже в старших классах я уже начал понимать и понял, что это очень неправдивая, опасная действительность.
А как давно вы в Украине, в Киеве?
А я хотел закончить, как я начал соприкасаться с верой. Моя мама каждое воскресенье дарила мне какую-то новую рубашку, новую одежду покупала. Не могли бы, и мы должны были в воскресенье, она одевала новое, чистое, маленького ребенка в селе мы. И потом мы ходили играть, все запачканное, в пыли, там, приходили домой. Но я знал, что воскресенье – это праздник. В воскресный день мы получали подарок. Так она проявляла свою любовь к воскресному дню. Ну, вот такое. А в Киеве я оказался, я полюбил украинку, женился. И вот так получилась моя дорога, мой путь в Киев. Ну, вот. Я не человек, который вот как бы эмигрант, эмигрировал, ну, уж уехал из Армении, из-за трудной жизни или чего-то. Я в 92-м году приехал в Киев жить, потому что родители моей жены были старенькие, и они отказались приехать в Армению жить. Мы очень просили вместе с моей женой, уже жили в армии, очень просили, но они старенькие, они сказали, что нет, они будут тут умирать. И моя жена очень страдала, что они старенькие, нуждаются в уходе. И вот так жена моя мне уговорила, что мы поедем в Киеве, будем жить, когда родителей не станет, но возраст, мы вернемся в Армению. Я так приехал, перевелся из Ереванского художественного института в Киевскую художественную академию. И я тут закончил академию, мы тут жили. Ну и... А тут оказалось, Бог дал им очень долго жить. Здесь мы прожили 93 года. Вот. Ну, то есть они оказались, это долгожители, долго жили, и, естественно, куда дальше, мы столько больше не могли оставить их одних. Ну, и так получилось, что в 86-м я здесь закончил академию, в 87-м я уехал, с тем, что моя жена должна была уже совсем стареньких родителей уговорить, что вот, ну, уже вы же совсем старенькие, какая вам разница дома где сидеть? В Армении дома сидеть или тут? Давайте увидим. Ну, а потом началось в Армении Карабахское движение, потом оно стало антисоветским движением, потом 88-89 год, это советские войска, спецназ, подавление движения, потом началась Карабахская война, потом вот так, потом Армения стала независимым государством, ну и началось то, что происходит сейчас в Украине. Так, в общем, потом начались российские дела, связанные с Арменией и так далее. Это уже история.
Это уже история, вот, справді. Да. Давайте ми зробимо невелику музичну перерву. Можливо, хтось хоче до нас додзвонитися, поставити вам запитання. Шановні слухачі, в нашому прямому ефірі Борис Завінович Ігіазарян, академік Академії мистецтв, художник Вірменії, українець. Будь ласка, дзвоніть, якщо є бажання поставити запитання в прямому ефірі. 280-0305 та 280-26-25. Код міста Києва 044.
На землі існує безліч справ, і життя нам відкриває тисячі доріг, та лиш та дорога, що нам тато змалку дав, нам і світло й оберіг. Нам казкові мрії світ відкрив, манить нас країнами за 3-9 земель. Але пісня та, що ще в дитинстві тато вчив, найдорожча з усіх див. Татову молитву, татові слова будем пам'ятати, поки нам душа жива. Татова усмішка чи серйозне слово нам в житті допомагає не зійти з дороги. Кожен з нас з роками зрозумів, що батьківське слово важливіше тисяч слів, бо лиш тато щирим серцем вчить своїх синів, кожен, щоб пройти зумів. І бува, не відчували міг, шлях нелегкий і тернистий проходили ми, і лише переступивши батьківський поріг, ми стаємо знов дітьми. Татову молитву, татові слова будем пам'ятати, поки нам душа жива. Татова усмішка чи серйозне слово нам в житті допомагає не зійти з дороги. Ми не вибрали земних батьків, їх Господь створив для нас такими, які є, і в святому слові шанувати заповів, поки їхнє серце б'є. Татову молитву, татові слова будем пам'ятати, поки нам душа жива. Татова усмішка чи серйозне слово нам в житті допомагає не зійти з дороги. Татову молитву, татові слова будем пам'ятати.
Світлі гості на Світлому радіо.
Сьогодні в нашій студії Борис Завенович Ігіазарян, академік Академії мистецтв, художник, вірменин, але який вже багато років живе в Україні. Я так сказала, що ви, вас українцем можна теж називати,
да,
так трошки,
да,
ви
да.
не були проти
мистецтва. Ні, це приємно, да. Ну, ви сказали, що українець-вірменський художник, а я хотів ісправити, що вірменин – український художник. Я вірменський художник і український художник, я зараз вважаю себе українським художником, що з 92-го року я працюю в Україні і вже працюю і для України, і для Вірменії, і для кожного людини.
Ну, у вас такі країни, картини дуже сонячні, і такі вони, не знаю, якісь дуже світлі, і завжди так дивишся, знаєте, як багато повітря в картині. Що ви малюєте? Звідки ви берете, ну, звідки ви берете натхнення? Це таке, знаєте, питання, яке, мабуть, вам дуже часто ставлять, але що ви маєте в серці, коли малюєте те, що ви малюєте?
Ну, я вам скажу, я багато разів об этом рассказывал. Ну, пока я был юный, мог писать в любое время. Вот я учился, да, я был очень активный художник и очень много работал, и в любое время вот встал и написал, да. А уже с возрастом и с опытом, моим жизненным опытом как художник, уже у меня стало так, что я не всегда могу сразу начинать писать. Я уже будучи как бы более опытным художником, я не могу начинать работать, пока я не буду молиться. Мне уже невозможно работать без молитвы. Я как не умеючи рисовать, я уже настолько привязан. Вот сказали, что дает вдохновение. Вдохновение вот, в самом великом смысле, хорошем смысле от Бога. Бог дает. Ну, а может ли человек вдохновить художника? Конечно, да, человек своим вниманием, своим ожиданием от тебя, что ты сейчас делаешь там, ну, чудеса, что ли, какое-то что-то красивое, что-то,
чудеса, чудеса.
Что-то нужное сделаешь. А разве ты человек, разве я могу делать чудеса без Божьей помощи? Нет, не можем. Можем мы делать, создать что-то красивое своими руками. Бог создал человека по образу и подобию своему, и это именно означает, что заложил в человеке творческое начало. Это в любой профессии творческое начало. И мы можем его развивать, а можем потерять вот это творческое начало.
Вопрос... А втрачаем кулы?
Ну, это вот в Библии сказано, что талант не надо зарывать в землю, а талант нужно пустить в ход. Работать надо с талантом. Надо много работать, много стараться. Любым даром, который от Бога дано человеку, его надо ставить на служение человеком, людям. И надо стараться, надо работать. Ну, бывает, ну, в поте лица надо трудиться. Ну, писать картины, чтобы писать хорошие, сильные вещи, еще их надо выстрадать. Это в любой области. В музыке, в театре, в архитектуре, в литературе. Только через страдания, через пережитый опыт, пережитый труд делаются серьезные вещи, настоящие, которые тронет сердце другого человека.
Борис Завінович, буває так, що ви малюєте на замовлення? Адже кожну картину треба, як ви сказали, перестрадати, якось до неї дійти, а тут замовлення, якийсь, як то кажуть, дедлайн, строки, коли потрібно здати роботу.
Ну, коли замовлення, це дуже важко, дуже важко. Ну, художникам краще працює, коли вільний він. А замовлення – це вже рамки. Это уже временные рамки, это уже рамки творческой свободы, потому что тот, кто заказывает, он уже имеет пожелание, и уже художнику свободному войти в рамки пожелания заказчика, это очень, очень трудно. Но поскольку мы все как бы должны зарабатывать деньги на жизнь, иногда приходится принимать заказы, и немножко надавить на свою свободу, вот, чтобы заработать. Хотя мы никогда не знаем, когда Бог даст заработать. Бывает, делаешь огромные усилия, и ничего не заработал. А бывает, как-то даже ты не готов был, не ожидал, и вдруг сыпется продажа там и так далее. Один факт. Вот моя жена мне бывало, когда очень успокаивала, утешала, как-то большой период не продавали с работы, да, вот не продается и заказов нету. А работ-то много было, да, скажем. Она мне говорила, ну, работ много, но ты же сейчас не работаешь. Ну, были периоды, когда я не работаю, не могу, не работается. Ты же сейчас не работаешь, а если ты не работаешь, значит, ты не заслужил заработать. Ну, это интересная вещь.
Кого строгая женка?
Не, она просто знает правду, как бы, в моей жизни. Она знает, что бывает у художника, когда мы какой-то период не можем работать, или депрессия приходит, или творческое недовольство, или, ну, гордыня человеческая, она в разновидностях, и это депрессия, апатия, недовольствие собой, и так далее тоже.
Это творчие люди.
Хитрость и разновидность такой гордыни, когда ты в отчаяние попадаешь, потому что бывает, ты в восторге от твоих работ, а бывает, ты в отчаянии, ты хочешь чего-то большего, а делаешь самую малость. Вот. Это трудно. И что касается заказов, я вернусь, что когда заказы, я, ну, часто бывает, скажем, заказы портрет, да, вот, я условия ставлю. Говорю, я напишу так, что родная мать не узнает. Это мои условия.
Можете еще сказать, буду малювати тільки красивых.
Вот это вопрос красивых, это очень такой вопрос. Все люди уникальны и красивы. Каждый человек, ну, как что касается портрета, он неповторимый. И красивый, и интересный. Ну, вот как раз вот такая глянцевая краса, тогда делает из себя вот такой глянец. Она мне мешает работать. Я люблю людей вот в естественном состоянии. Я чаще всего пишу женские портреты. Почему так сложилось, я думал об этом. Но не только потому, что женщина, она красива. Женщина может больше вдохновлять. Женщины как бы нормально воспринимают, что художник видит эту красоту. Мужчины, оказывается, более кокетливые. Попробуй попросить написать портрет мужчине. Там вообще уже у него крыша едет, он не может понять, а зачем? Что? А почему? А что это такое? А что тут такого? А почему меня? Ну, я же не буду рассказывать, что у тебя нос большой, и это морщины там вот такие. Женщина сразу воспринимает, что она цикава, интересна. А мужчине это надо долго объяснять. А вот потом женщины больше интересуются искусством, как ни странно. Ну вот, и бывает очень часто, что женщины заказывают портреты, или вот надо мне завоевывать свою свободу, что я напишу, если вам понравится, вы покупаете. Если не нравится, я вам благодарный, ну, готов что-нибудь подарить за то время, что меня уделили, но я все равно хочу остаться как-то свободным, когда я пишу портрет. То есть я частично пытаюсь завоевывать какую-то свободу. Конечно же, стараюсь, чтобы это, ну, не только родная мать узнала при портрете, а чтобы другие люди тоже согласились. Да, что-то есть в этом.
Что-то схоже.
Да, ну и бывают другие работы, когда в каталоге или в сайте увидели работы и очень хотели бы это купить, но, а этой работы нету. Я говорю, что я могу делать вариант, версию. Есть какие-то работы, которые я с удовольствием сделаю новую версию. А есть какие-то работы, которые я сам не помню и не понимаю, как я это сделал. Никогда в жизни не повторю.
Цікаво. Творче життя, творча людина – це завжди дуже велика цікава тема. Нагадаю, що в нашому ефірі Борис Зов'янович Ігіазарян, академік Академії мистецтв, художник. І за кілька хвилин ми продовжимо нашу розмову.
Очень рано, в перший день недели на восході сонця принесла Марія аромати і масла для розп'ятого Христа. Наблюдали женщины картину, сам ангел Божий, и землетрясение отворился, камень гроба распятого Христа. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и сущим во гробах Он жизнь даровал. Смерть попрал, и сущим во гробах Он жизнь даровал. Одежда бела, а вид как молния. Ангел сказал, не бойтесь вы меня, не ищите женщины распятого Христа. Он воскрес и явился многим, радуйтесь, смерть побеждена и грехи омыты кровью распятого Христа. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и сущим во гробах Он жизнь даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть побрал, и
Світлі гості на Світлому радіо.
Нагадаю, що у нас сьогодні в студії Борис Завєнович Ігіазарян, художник, академік. І ми сьогодні говоримо якраз про мистецтво, про ту божественну складову, яка в кожній творчій людині рухає вперед і дає можливість, дає який поштовх робити те, що людина робить. Борисе Завєновичу, і от ми так якось почали з позиції християнина, і ще хотіла вас питати, наскільки важливо ваша позиція християнина в тому, що ви робите? Чи доводилось вам малювати якісь твори духовного спрямування?
Ну, знаєте, мені, от я пам'ятаю, я обиделся, в Лондоні должна була бути какая-то галерея, бути моя виставка, і вони сказали, ми вряд ли його виставимо, тому що він слишком релігіозний.
О, навіть так.
Да. І я на них обиделся, і більше не став з ними. Ну, потім вони там посмотрели, все-таки готові були, я обиделся. Я обижаюсь, коли говорять, що мої роботи релігіозні. Мої роботи не релігіозні. Я просто как верующий человек, я читаю Библию, а я всегда объясняю, что все, что в Библии, оно говорится не только о том, что было, оно говорится о том, что есть сейчас. И я вот приводил пример, что если у меня там встреча, работа называется, две женщины встретились, и там цветок. Букет цветов, клумба цветочков, там гранаты, там цветок, там рыба, две, просто встреча, две женщины встретились. Ну, я вот все время эту одну и ту же фразу как бы объясняю. А чем это не похоже на встречу Марии и Елизаветы? Вот две женщины встретились, они поговорят о чем-то своем, о детях расскажут, о муже, мужьях своих. Или две девчонки встретились, и они балакают о том, что она влюблена, или вот, или там есть такие темы у меня, там девушка рассказывает ей, что она ожидает ребенка, там, да, есть у меня работа так называлась, что не хвилюйся, все будет добре, там, то есть это же святые беседы, это же святая встреча, у меня есть работа, которая называется «Сестры», там, три девушки, там одна брюнетка, другая блондинка, там другая вот такая, сестры называются. Ну вот эти девчатка, которые встречаются, остались друг друга дома, там в гостях, они же как сестры. Они же как сестры, вот эти просто подруги, они как сестры. То есть это в обычной жизни есть святость. Я об этом говорю. В каждодневной жизни есть святость. Вот. То есть поэтому они не религиозные, они рассказывают о жизни. Они простые, символичные, схематичные. Очень, очень просто они называются.
А Украину вы пробовали намалювати?
Ну, все, что я пишу в Украине, это Украина. Опять такие жінки, она там называется, це милые нижние жінки, да? А вот, ну, там работа называется «Отцовство». Да? Там, такой силуэт. Отец и сын. Дочки матери называются там. Вот женщина, дочечка, у дочечки в руках куколка. Дочки матери называются. Чем це не Украина?
Вся Україна нас слухає, до речі, вся Україна, і через інтернет нас слухає весь світ. І, на жаль, у нас програма вже наближається до кінця. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати всім українцям? Сходу, заходу,
да,
тим,
ну,
хто за нас
вот
переживає?
Це для мене зараз самий головний вопрос. Я з першого дня, як почався Майдан, не писав картини. Я зараз хочу возвратиться к работе, но я не могу начинать работать вдохновленно, спокойно, пока в Украине происходят еще тревожные дни. Я молюсь об этом, мы все, вся Украина молимся. Я, конечно, скажу всем украинцам на Западе, на Востоке, что каждый из нас каждый из нас должен ценить семью. Нету человека, у которого нету или не было мамы, папы. Каждый человек начинается с детства. Мама, папа, ребенок – это семья. Государство, страна – это большая семья. Церковь, прихожане церкви, любой конфессии – это семья. И все вместе – это Божья семья. Еще никто в мире не отменил понятие государства. Может, в Царстве Небесном мы все едины. Там нету ни мужчин, ни женщин, ни отдельные семьи. Там есть любовь, Христовой любви. Все люди соединены любовью. Мы до конца не можем это постичь. А на земле еще Бог не отменил ни языки. Сказал, всяк язык дохвалит Господа. Вот. Как украинскую должен Бог славиться, так и российскую Бог должен славиться. Так и верменскую. И слава Богу. И пока что есть государство. И независимость государства, свобода государства, независимость, нерушимость его свободы быть суверенным государством, это похоже на суверенность и на права человека, право на жизнь. Как человек имеет право на жизнь, так государство имеет право быть свободным, суверенным и не бояться соседских государств, которые будут вмешиваться или воевать с этой страной. И армией пугать. В этом смысле я считаю, что в Украине должна быть такая идея, что государство Украины – это одна семья. И я знаю, какие сейчас трудности на Востоке, но хочу сказать, что мы должны всем людям на Востоке сейчас такой период, что можно правду узнать. Не принимайте это как политическую пропаганду. Я как христианин перед Богом сейчас говорю. И надо смотреть, что произошло в самом деле. В Киеве, на Майдане это были мирные протесты. Если люди рисковали, то рисковали своей жизнью ради других. Ни один человек на Майдане весь период, ни один человек не взял в руки какую-то охотничью винтовку на Майдане. Не было этого. На весь мир говорю. И весь мир это знает. Поэтому люди вот голыми своими телами, палками, щитами защищались против оружия, которое стреляло в них. А что люди тут хотели? Люди хотели, чтобы Украина была страной достоинства, чтобы преступная система власти, которая грабит страну, не диктовала свои условия. Поэтому эта система разрушилась. После него началось вот все то, что на Восток я что скажу. Давайте оружие положим на землю и пускай воцарится мир. А все, что происходит, все негодования, все проблемы, которые есть, давайте решать в государстве Украина. Давайте так. Должна быть одна страна. Христос воскрес. И хай Божьей милостью в государстве воцарится мир. И в мирных условиях давайте построим государство. И все проблемы, которые есть, мы можем решать в нашем государстве.
Борис Завенович Гязарян в нашій студії. Ми щиро дякуємо вам за можливість спілкуватися з вами. І хочемо бачити ваші нові картини, які будуть уособлювати, передавати те, що ви в серці будете переживати. І хай це будуть, знаєте, найсвітліші ваші картини. Такі, спасибо. Яких ви ще ніколи не малювали.
Да, надіюсь.
Дякуємо.
Спасибо большое.